Здравствуйте, дорогие телезрители! Две с небольшим недели осталось до Страстной Седмицы. Время дело свое знает. Затем и Пасха. Как мы уже говорили с вами, очень важны для нас эти великопостные богослужения, которые далеко не все из нас в состоянии посещать. В будничные дни большинство людей на работе, храмы полупустые. Но народная мудрость гласит: нет Пасхи без Страстной Пятницы. По-настоящему пережить пасхальную радость можно только в том случае, если ты мысленно стоял у креста Христова и участвовал в погребальном шествии Спасителя. Поэтому уж для богослужений Великого Четверга и Страстной Пятницы у нас должно каким-то образом быть вырвано время из мирской суеты и повседневных трудов, что, безусловно, не всегда дается легко. По всей видимости, надо заранее настраиваться на это, планировать и находить возможности. Главное – захотеть. Если не будет желания, то причин не прийти в церковь будет миллион. И наоборот, если сильно захотеть, то любые препятствия преодолимы. Отец Яков Кротов, настоятель Святодуховской церкви города Москвы, специально для нашей телепрограммы приготовил очередную небольшую телебеседу о Христе и христианстве.
Давайте я попытаюсь ответить на вопрос о том, как человечество умудряется жить без Бога. Вопрос является эхом средневекового христианства и шире древней религиозности человечества. Потому что в течение тысяч лет религия была чем-то ужасно прагматическим. Конечно, это не так, как представляли себе первые ученые, которые начали изучать историю религии в XIX веке. Когда какой-нибудь немец или русский приезжал в джунгли Амазонки и говорил: вот дикари, они веруют в Бога, потому что им страшно зайти в джунгли, потому что гром гремит, они не понимают природы грома, а я понимаю, я в Бога не верую. Они не понимают, они боятся и думают, что тот, кто производит гром, это Бог, и начинают ему молиться, чтобы выжить. А я выживу не потому, что я верую в Бога, а потому, что я знаю, что такое электричество, у меня есть водопровод, знание социальных законов, политических и так далее. Нет, древние люди, и не очень древние, приходили к Богу совершенно не потому, что не понимали мир. Ответов о том, как устроен мир, в изобилии. Это называется мифология. Поэтому человек приходит к Богу не потому, что он боится окружающего мира. Какой-то ответ формируется уже в подростковом возрасте. Человек приходит к Богу не для того, чтобы комфортно устроиться в мире. Это было бы неправдой. Человек приходит к Богу для того, чтобы стать человеком. На самом деле, это единственный разумный ответ. Вера не помогает устроиться в этом мире. И вера скорее только мешает. Религиозная история – это история в основном того, как люди в поисках Бога ломали жизнь себе, а часто и окружающим. Когда человек уходит в монастырь, мать несчастная стоит у ворот и плачет. Оба верующие. Но жизнь сломана у матери-то точно, а может быть и у ушедшего. никто не гарантирует. Помогает ли сегодня, может ли сегодня вера в Бога помочь? Нет. Мы уходим от прагматизма. Это показатель духовной зрелости человечества. И самое страшное, я надеюсь, уже позади. Вот эти темные века, другое название средних веков, когда считалось, что действительно нельзя прожить без веры в Бога. Последний человек, который заявил этого весь голос, был Вольтер, который говорил: «Буду ходить в церковь, хотя не верую, чтобы мой лакей тоже ходил, и чтобы я спал спокойно, уверенный, что мой лакей меня ночью не зарежет из-за золотых монет». Вольтер – атеист, но логика его фарисейская и ханжеская. Сегодня, если верить в Бога, то не для того, чтобы устроиться в мире. Во-первых, это не всегда поможет. Во-вторых, это часто будет совершенно не так.
Далее отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Иногда люди буквально крестятся на смертном одре. К нам приходили на оглашение к нам люди, которым за 80 лет некрещенные, которые не хотели креститься, вот так вот просто макнул и до свидания. Они понимали, что достойная вера требует достойного отношения. Но это уже отдельный как бы пласт духовной жизни, отдельный опыт, без которого нельзя, вот одно я подчеркну. Вот часто делается так у нас, особенно, к сожалению. Это очень большая слабость как раз современной православной практики. Не скажу, что учение. Учение, как всегда, все в порядке, а вот жизненная практика часто отклоняется. Когда у нас люди иногда крестятся, становятся христианами, верующими, иногда даже священнослужителями, накапливают опыт действительно уникальный, замечательный, духовный, но при этом иногда не знают простых вещей. Вот того, что должно лежать крепко в основании. А Господь говорит не случайно, что дом надо строить не на песке, а на камне. Потому что бывают всякие искушения, разольются реки, прольются дожди и так далее, и дом может не устоять. Духовный дом, понимаете? А нужно, чтобы он устоял независимо ни от каких переживаний, никаких любых обстоятельств, даже трудных. А никто не гарантирует человека, живущего на земле, что он не будет проходить какие-то трудные моменты в своей жизни. Христианин получает силу для победы в своей жизни, но он не гарантируется от трудностей. Надо нести свой крест. Крест – это судьба любви, символ трагической судьбы любви в этом мире. Но это именно любовь. Вот эту любовь надо пронести до конца. Даже тогда, когда она буревается разными ветрами.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Что остается в душе ребенка, когда ему дано слышать церковные песнопения и их петь? На Трехсвятийском подворье был когда-то, очень много лет тому назад, очень старый диакон. Ему было 86 лет. Он от старости потерял голос в значительной мере, но пел на клиросе, потому что он был единственный, который каждый день мог это делать. И как-то я с ним оказался на клиросе. Я читал, он пел. И он читал и пел с такой искрометной быстротой, что мне не удавалось уследить по книге. Когда кончилась служба, я ему сказал: «Отец Ефимий, вы сегодня украли у меня всю службу, но что хуже, вы украли ее у себя. Вы не могли понимать то, что вы говорили. И он заплакал. И он мне сказал: ты меня прости. Но знаешь что? Я родился в страшно бедной деревне, и меня родители прокормить не могли. Они пятилеткой меня отдали в монастырь. И в монастыре я прожил до революции. Я там научился читать, научился петь. Каждый день я слышал эти службы. И они стали частью моей души. И знаешь, когда я вижу эти слова, мне не нужно их читать. И когда я слышу эти песнопения, мне не нужно на них сосредоточиться. Как только я вижу слово, это словно Божья душа касается какой-то струны в моей душе. И вся душа, как арфа, начинает петь. Поэтому я пою так быстро, потому что это арфа поет, это душа поет. Потому что это мне было дано слово за словом в течение всего моего детства и всей моей зрелой жизни. Вот что мы можем дать ребенку, и что представляет собой брак, где в сердцевине этого брака находится Господь Иисус Христос, благодать Святого Духа, и где действует тайна единства во Христе.
Небольшой фрагмент фильма, созданного на основе Евангелия от Иоанна. Давайте посмотрим с вами.
И он пришел в самарийский город Сихар, что расположен далеко от участка земли, который Иаков отдал своему сыну Иосифу. Там колодец Иосифа, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. К колодцу пришла одна самаритянская женщина, и Иисус сказал ей: «Дай мне воды напиться». А ученики его в это время пошли в город купить еды.
«Ты иудей, а я самаритянка. Как ты можешь просить меня дать тебе напиться?»
Иудеи не общались с самаритянами и не пользовались теми же чашами и кубками. «Если бы ты знал о даре Божьем и о том, кто просит тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды?»
«Господин, тебе даже нечем достать воды из колодца. Откуда же у тебя живая вода? Отец Яков, который оставил нам этот колодец, сам пил из него, и дети его пили, и скот его пил. Неужели ты больше нашего отца Якова?»
«Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. А кто будет пить воду, которую я ему дам, тот не будет жаждать вовек. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
«Господин, дай мне этой воды, чтобы я больше не хотела пить и не приходила сюда за водой».
«Пойди, позови мужа своего и приходи сюда».
«У меня нет мужа».
«Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, но и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала?»
«Господин, я вижу, что ты пророк. Наши отцы поклонялись на этой горе, но вы, иудеи, говорите, что мы должны поклоняться Богу в Иерусалиме».
«Поверь мне, женщина, настанет такое время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, сами толком не знаете, чему поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся, ибо спасение придет от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
«Я знаю, что Мессия придет. Когда Он придет, Он все нам объяснит».
«Это я, который говорит с тобой». В это время возвратились Его ученики и удивились, когда увидели, что Он разговаривает с женщиной. Но никто из них не спросил, почему он с ней говорит и что он хотел. Женщина сразу же оставила свой кувшин, вернулась в город и сказала людям.
«Идите скорее, и вы увидите человека, который рассказал мне все, что было со мной. Не мессия ли он?»
Они покинули город и пошли к Иисусу. В это время ученики его настаивали: «Учитель, поешь что-нибудь?» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Тогда ученики стали переговариваться: «Может, кто-то принес ему поесть?» «Пища моя состоит в том, чтобы исполнять волю пославшего меня и совершать дело его. Вот вы говорите, еще 4 месяца, и наступит жатва. Но я говорю вам, откройте глаза и посмотрите на поля. Уже сейчас жнец получает свою награду. Он собирает урожай для жизни вечной». Многие самаряне поверили в Иисуса, когда женщина сказала: «Он рассказал мне все, что со мной было». Когда самаряне пришли к нему, то они упрашивали его остаться с ними, и Иисус провел с ними 2 дня. Многие поверили в его слова, и они сказали женщине: «Мы верим уже не только по твоим словам. Сейчас мы уже сами все слышали и знаем, что этот человек действительно спаситель мира».
Православный миссионер Виктор Веряскин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьера де Шардена.
Как часто Бог призывает людей очень рано на жизненном пути. Мы можем удивляться, там Моцарт в 7 годиков мог уже там не только играть и исполнять, а и дирижировать, и сочинять, оказывается. Или Пьер Тьер де Шарден в 6 годиков как-то потерялся. Его нашли в кратере вулкана в горах. Он ушел из дома. Вот, и мне, говорит, было интересно, значит, что там в этой воронке на вершине горы. Значит, и он уже туда в 6 годиков лез и интересовался, как работает вулкан. Его отец там обнаружил и нашел. И этот интерес к земле, к окаменелостям, к камням, к геологии, он пронес через всю жизнь. Поразительно, как рано в человеке может проснуться дар, интерес, талант, исследовательская жилка и так далее. И хорошо, что ее не заглушили родители. Фермеры эти, оказывается, были мудрыми, и они не просто ломали ребенка: «Будешь пианистом, я сказала». Мама не смогла стать пианисткой, кровь из носу, дочка будет пианисткой. Куплю пианино, заплачу, сиди, молоти по клавишам, пока не посинеешь. Очень интересно, как важно почувствовать, а к чему человек врожденные склонности имеет. И дать свободу раскрыться в человеке природному таланту и способностям, а не просто навязывать ему то, к чему он, может быть, не столько способен или вовсе не способен. Еще одна проблема, которая очень важна для нас. И оказывается, иезуиты уважали этот интерес школьника. И он там изучал геологию, ботанику, оказывается, и настолько этим увлекся, что и потом стал преподавателем геологии по окончании иезуитского колледжа, уже став подвижником и монахом. Что у нас священник сегодня обычно преподает? Закон Божий, в лучшем случае Библия как литературный памятник, если ему там позволят читать в светских учебных заведениях. А этот монах, иезуит, стал преподавать геологию. Много ли вы знаете священников-геологов? Правда, немного? Мы ж про геологов что с вами знаем? Ты уехала в знойные степи, а я за туманом, за деньгами. И, значит, геологи у нас, в общем-то, люди определенного настроя. Оказывается, я вам напомню, был такой священник Глеб Коляда, который написал книгу, например, «Тайна возраста Туринской плащаницы», и как раз с помощью геохронологического метода возраст ее там пытался уточнить и так далее. А его рукоположил митрополит Иоанн Вендланд Ярославский. Он был кандидат геолого-минералогических наук тоже. Очень интересные 2 геолога внутри православия были. Больше того, митрополит Иоанн рукоположил отца Глеба тайно в 70-е годы. Потому что, если вы помните, была хрущевская кампания, через 20 лет будет построен коммунизм, я покажу вам по телевизору последнего преступника и последнего верующего. И были контрольные цифры. Сколько каждый год нужно вырабатывать цемента на душу населения, сколько каждый год закрывать семинарий, храмов, чтобы к 80-му году к нулю все привести. Зная эту явную тенденцию, отдельные священнослужители дерзнули вопреки церковной и светской власти тайно рукополагать священников, о которых не знал ни один уполномоченный, и не мог никто донести, чтобы не прервалась линия преемственности. Вот тоже высшая мудрость. И страх Господень сильнее страха перед государством. Еще один вывод, который очень важный для нас, и о которой мы должны думать, в том числе и во время Великого Поста.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Продолжая нашу общую тему богопознания, мы сегодня начнем с вами новый раздел. Только начнем. Мы будем говорить о гностицизме и гностиках. Вообще, гностицизм можно квалифицировать как одну из болезней богопознания. Причем болезнь распространенная. Гностиков всегда и везде было великое множество. Они представляют разные школы. Они весьма разнообразные. В контексте нашего с вами разговора это явление правильнее называть лжеименной гносис. Почему лжеименной? Потому что возможен и христианский гносис, как вы, наверное, знаете. Собственно, любой христианский мистик, любой глубокий богослов – это тоже гностик. Сам термин гнозис ни при чем, потому что гнозис – означает сокровенное и созерцательное познание. Потому что в греческом языке есть как минимум два слова, которые говорят о познании. Но одно – это познание, предполагающее орудие для практического действия – эпистеме. А вот гнозис – это познание, возводящее человека к первоначалу, то, что заставляет лезть вверх. Мистически созерцательное познание. И поэтому понятно, что христианство отнюдь не чуждо гнозису как форме познания. Другое дело – это познание чего или кого и как. Тут нам с вами интересно то, что и у христиан, и у гностиков, кажется, один главный предмет заботы – освобождение от зла. Ну, что такое спасение? И те, и другие спасаются от этого самого зла. И, соответственно, гностики, и это надо зачесть им в заслугу, хотят понять природу зла, происхождение зла, для того, чтобы выяснить, как с ним можно бороться, можно ли его победить, и что для этого надо делать, соответственно. Ну, а размышления о природе и происхождении зла всегда ведут человека к вопросу о происхождении вообще всего на свете. Это естественно. Мы бы, наверное, не слишком ошиблись, хотя это некоторое дерзновение с нашей стороны, если бы предположили, что откровение о сотворении мира, перечитое Моисеем, оно ведь тоже целостно и тоже включает в себя не только откровение о сотворении как таковом, но и о назначении человека и, соответственно, о грехопадении. Вот в этом смысле книга Бытия, ее начало, пролог, удивительно целостны на самом деле. И сказать, что там сначала одно, потом другое, потом третье, что между этими откровениями существует некий хронологический провал – было бы, наверное, преувеличением, хотя мы, естественно, не знаем, когда, как и только ли Моисей эти откровения переживал. Кто вносил редактуру в эти складывающиеся в устном предании тексты откровений? Все это отдельная история с незаполняемыми, естественно, фактическими белыми пятнами. Но понятно, что о сотворении мира говорится в библейской традиции всегда в общем контексте от драмы человеческой истории. Бог Авраама, Исаака, Иакова – это не только Бог откровения, но это одновременно и Бог спасения. В отличие от Бога философов, который отличается не только тем, что он безличен, но и тем, что это, как правило, первоначало, некая исходная или высшая точка, это уже не так важно. Бог философов, как правило, если это не религиозная философия, что касается отдельной истории, мы сейчас не затрагиваем ее. Бог философов – это не тот, кто спасает, не тот, кто призывает к себе. В философии, поэтому, надо сказать, проблема зла – камень преткновения. Не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но только философия с таким очень большим практическим запалом, претендующая на организацию общественной жизни на началах справедливости. Вот такая философия, пекущаяся о судьбе человечества и человека, только такая философия как-то выруливает на проблемы взаимоотношений бытия и зла. Этой драмой мучился Платон. Владимир Соловьев так и называл «Путь жизни Платона» жизненной драмой и написал об этом большую статью. Это, надо сказать, был в дальнейшем предмет некоторого беспокойства стоиков. Но и не о платоников волновала эта проблема. Что отнюдь нельзя сказать о всей европейской философии. А вот у гностиков проблема избавления от зла первейшая. Забегая вперед, отметим, что причиной и носителем зла с точки зрения гностиков является материя. Вообще, надо сказать, что большинство гностических текстов нам могут показаться фантазиями больного воображения. Ну вот, например, как они говорят. «Было такое время, можно назвать его вневременьем, когда этого зла, то есть материи, не было». А оно появилось в результате, там сквозной такой образ есть, увлажнения. По-русски можно добавить грубовато подмокание вот этой чистой духовной сферы. Появляется материя, которая несет в себе начало зла. Странное, в общем, рассуждение. Но в свое время гностические учения очень сильно теснили христианство. И церкви приходилось в нелегкой борьбе отстаивать, так сказать, достоинство материи, наверное, в том числе. И поэтому христианство достаточно материалистично. Но обо всем этом, если даст Бог, поговорим с вами на следующей телевизионной встрече. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.